стрела вонзилась в тыльную сторону ладони Ривьеры. Игольник отлетел на метр в сторону. Ривьера завизжал, но не от боли. Это был вопль ярости, настолько чистый, всепоглощающий, что в ней не оставалось ничего человеческого. И тут же из Ривьеры ударили две тонкие, ослепительно яркие иглы рубиново-красного света. Ниндзя издал какой-то хрюкающий звук, отшатнулся, закрыв глаза руками, и замер. «Питер», – негромко сказала Три Джейн, – «ты хоть понимаешь, что сделал?» «Он ослепил твоего клонированного защитника», – устало констатировала Молли. Хидео медленно отнял от лица ладони. Застыв от ужаса, Кейс смотрел, как от невидящих глаз поднимаются клочья не то пара, не то дыма. Ривьера весело улыбнулся. Хидео повторил прежние движения своего танца, но теперь в обратном порядке. Когда он остановился прямо над луком, стрелой и обрезом, улыбка Ривьеры померкла. Хидео нагнулся, поклонился, как показалось Кейсу, и подобрал лук со стрелой. «Ты же слепой!» – отшатнулся Ривьера. «Питер!» – покачала головой Три Джейн. «Разве ты не знал, что темнота ему не помешает? Дзен! Он прошел дзен-подготовку!» Ниндзя наложил стрелу на лук. «Как ты думаешь, помогут тебе твои голограммы?» Ривьера пятился в темноту, со всех сторон обступавшую бассейн. Он задел стул, деревянные ножки коротко проскребли по кафелю. Стрела Хидео вздрогнула и развернулась. Ривьера бросился бежать, перепрыгнул зазубренный огрызок стены и исчез. На лице ниндзи была предельная сосредоточенность и тихая, беззлобная радость. Улыбаясь и держа оружие наготове, он бесшумно ушел за ту же самую стену во тьму. «Эй, леди Джейн!» – прошептал Мелком, а когда Кейс обернулся, то увидел, как тот подбирает обрез, роняя на белую керамику капли крови. Затем Растафари встряхнул своими косицами и положил толстый ствол оружия на сгиб раненой руки. «Эта штука снесет вам голову, и ни один вавилонский доктор не приставит ее обратно». Три Джейн молча глядела на Ремингтон. Молли вытащила из-под складок полосатого одеяла черную сферу, сковывавшую ее руки. «Сними», – сказала она, – «сними эту гадость». Кейс встал с пола и отряхнулся. «Неужели Хидео сделает его даже без глаз?» – спросил он. «Когда я была маленькая», – ответила Три Джейн, – «мы любили завязывать ему глаза, и он попадал стрелой в туза с 10 метров». «Питер все равно покойник», – вставила Молли. «Через 12 часов его разобьет паралич. Он сможет шевелить только глазами». «Почему?» – повернулся к ней Кейс. «Я отравила его дурь. Получится нечто вроде болезни Паркинсона». «Да», – кивнула Три Джейн. «Прежде чем впустить его, мы провели стандартное медицинское сканирование. Легкое прикосновение к сфере, и руки Молли обрели свободу». «Выборочное разрушение клеток – субстантия нигра. Признаки образования тела Леви. Он сильно потеет во сне». «Это Али», – сказала Молли, блеснув на мгновение 10 лезвиями. Она откинула одеяло и осторожно потрогала свою ногу, стянутую надувной шиной. «Меперидин. Я уговорила Али сделать мне специальную партию. Он повысил температуру процесса, и вместо обычного меперидина – получился N-метил-4-фенил 1236-тетрагидроперидин. Молли пропела сложное название, как детскую считалку. «Отрава», – сказал Кейс. «Точно», – кивнула Молли. «Отрава, только очень медленная». «Потрясающе», – хихикнула Три Джейн. В лифте было, мягко говоря, тесновато. Три Джейн прижала к Кейсу, а в подбродок и упирался ствол Ремингтона. Оно ухмыльнулось почти ехидно и стал тереться о грозно вооруженного спутника животом. «Слушай, прекрати!» – взмолился Кейс, чувствуя полную свою беспомощность. Обрез стоял на предохранителе, и все равно было страшно, ведь подстрелишь эту красотку, и конец всему. И она, стерва, прекрасно все понимает. Мелком держал Молли на руках и, скорее всего, очень страдал от боли, хотя обезноженная воительница успела перевязать ему руку. Бедро ее вдавливало деку и конструкт Кейсу прямо в почки. Собственно говоря, стальной метрового диаметра цилиндр был рассчитан не на 4 пассажиров, а на 1. Тяготение слабело, они двигались к оси веретена, к ядрам. Вход в лифт прятался рядом со ступенями, ведущими в коридор. «Не знаю, зачем уж я вам это говорю, но у меня нет ключа от интересующей вас двери». Три Джейн вытянула шею, чтобы подбородок не терся о ствол. «У меня его никогда и не было. Это одна из викторианских причуд моего папаши. Замок там механический и очень сложный». «Чабовский замок». Голос Молли из-за плеча Мелкома прозвучал приглушенно. «Не бойся, у нас есть этот долбанный ключ». «А часы твои еще работают?» – спросил Кейс. «Сейчас 8:25 вечера, по дважды долбанному среднегринвичскому времени», – любезно сообщила Молли. «У нас осталось 5 минут», – сказал Кейс, и в тот же момент за спиной Три Джейн открылась дверь лифта. Наследница Тесси Эшпулов вылетела из лифта медленным обратным сальто. Ее светлая галабия вздулась пузырем. Они находились на оси. В сердце виллы блуждающий огонек. Молли сняла через голову шнурок вместе с привязанным к нему ключом. «Знаешь, — живо заинтересовалась Три Джейн, — я всегда считала, что второго такого не существует. Когда ты убила моего отца, я послала Хидео осмотреть его вещи. Ключа он не нашел». Уинтермьют сумел спрятать его в дальнем углу ящика. Молли осторожно вставила цилиндрический стерженек в замочную скважину гладкой, совершенно неприметной двери. Ребенка, который положил туда ключ, он убил. Ключ повернулся легко и плавно. «Позади головы есть панель», – сказал Кейс, – «с цирконами. Снимите ее, там разъем для деки». Они открыли дверь и вошли. «А дальше ты, мать твою, не мог?» – спросил Флетлайн. «Куанг готов?» «Кусает у дела и бьет копытом». «Окей». Кейс щелкнул сим-стим переключателем. И увидел через здоровый глаз Молли изможденную бледнолицую фигуру, свободно парящую в эмбриональной позе, сжав между ног киберпространственную деку. Темные болезненные круги вокруг плотно закрытых глаз, на лбу серебристая полоска дерматродов. Щеки этого полутрупа покрывала суточная поросль темной щетины. Лицо блестело от пота. Он смотрел на себя самого. Рука Молли сжимала игольник. Хотя в ноге ее непрерывно пульсировала боль, девушка находила в себе силы для самостоятельного перемещения в нулевой гравитации. Ухватив тонкую руку Три Джейн своей огромной коричневой ладонью, неподалеку дрейфовал Мелком. Медленно покачивалась грациозная петля световода, соединявшего Оно Сендай с затылком усыпанного жемчугом терминала. Кейс вернулся в киберпространство. «Куанг Грейт Марк 11 стартует через 9 секунд. Считаю. 7, 6, 5. По команде Флетлайна они плавно поднялись к брюху черной блестящей акулы. Затем на мгновение наступила темнота. 4, 3. Странным образом Кейс почувствовал себя пилотом небольшого самолета. Неожиданно на темной поверхности появилось четкое изображение клавиатуры. Два и пошел! С невозможной, невероятной скоростью он понесся сквозь изумрудную зелень и молочный нефрит. Под напором китайской программы лед Тесси Эшпулов раскололся, вызывая тревожное ощущение твердой текучести. Падая, осколки разбитого зеркала изгибались, сглаживались. «Боже!» – благоговейно прошептал Кейс, глядя, как Куанг хищно кружит над Тесси Эшпуловскими ядрами, над бескрайним городом, в изощренной сложности которого бессильно запутывался взор, над алмазным сверканием острых, как бритва, силуэтов. «Вот же мать твою!» – сказал конструкт. «Ведь все они, как билдинг RCI. Помнишь эту избушку?» Куанг резко спикировал и пронесся мимо блестящих шпилей десятка одинаковых банков данных, каждый из которых – голубая неоновая копия манхэттенского небоскреба. «А ты видел когда-нибудь такое высокое разрешение?» – спросил Кейс. «Нет, но искусственные разумы я тоже раньше не потрошил. А эта тварь знает, куда летит. Будем надеяться». Они падали в радужный неоновый каньон. «Дикс!» Смерцающего дна каньона поднималась темная щупальца, кипящая бесформенная масса тьмы и ужаса. «Комиссия по организации встречи», – сказал Флетлайн, а пальцы Кейса легко и привычно пробежались по призрачной клавиатуре. Куанг заложил головокружительный вираж, а потом рванул назад со скоростью, мгновенно разбившей иллюзию физического полета. Темная масса росла, расширялась, заслоняя собой город данных. Кейс вел Куанг прямо вверх, к нависшей над ними бескрайней нефритово-зеленой чаше. Сверкающий ландшафт исчез, окончательно накрытый пеленой тьмы. «Что это такое?» «Защитная система Искина», – сказал конструкт, – «или какая-то ее часть. Если это твой приятель Уинтермьют, то что-то он не в духе». «Управляй ты», – попросил Кейс, – «ты быстрее». «Сейчас лучшая наша защита – это нападение». Флетлайн направил жало Куанга в самый центр клубящегося мрака и бросил его вниз. Ошеломляющая скорость сдвинула, перепутала все ощущения. Рот Кейса заполнился болезненной голубизной. Глаза превратились в полужидкие хрустальные сферы, вибрирующие с частотой, имя которой – дождь и звуки проносящихся поездов. Неожиданно они покрылись звенящим лесом тончайших стеклянных шипов. Шипы раздваивались, тянулись вверх, снова раздваивались. Экспоненциальный рост по бескрайним куполам Тесси Эшпуловского льда. Небо болезненно раскололось, пропуская сквозь себя корешки, обвивавшиеся вокруг языка, жадно впитывавшие вкус голубизны, чтобы напитать хрустальные поросли глаз, стеклянную траву, упиравшуюся уже в зеленый купол, давившую на этот купол и неспособную подняться дальше. Трава растекалась по изумрудной поверхности, поворачивала назад, разрасталась вниз, заполняла Тесси Эшпуловскую вселенную, падала на обреченные, покорно ждущие своего часа окраины огромного города, периферийные отделы мозга корпорации Тесси Эшпул С.А. Кейс вспомнил древнюю легенду про короля, который положил зернышко на клетку шахматной доски, на следующую две, потом четыре, и удваивал, удваивал, удваивал. Экспоненциальный рост. Тьма обрушилась со всех сторон. Сфера поющей черноты, непереносимое давление на хрустальные нервы мира информации, которым он чуть не стал. Он превратился в ничто, сжатая в самом сердце этой тьмы. И тут наступил момент, когда эта тьма не могла больше быть. И что-то расступилось. Куанг вырвался из потускневшего облака, сознание Кейса распалось в мельчайшие ртутные капельки. куполом повисла над бесконечным пляжем, над песком цвета старого серебра. Его зрение стало сферическим, словно одна сплошная сетчатка выслала внутреннюю поверхность шара, содержавшего все в мире вещи, если все вещи возможно сосчитать. А в этом мире вещи можно было сосчитать, все до единой. Он знал число песчинок в конструкте пляжа. Число закодировано в системе счисления, не существующее нигде, кроме мозга, взявшегося имя нейромант. Он знал количество желтых пакетов с едой, хранящихся в бункере, 407. Он знал количество нейлоновых зубчиков в левой половине расстегнутой молнии на кожаной, покрытой пятнами засохшей морской соли куртки, надетой на линдули, когда-то шла домой по закатному пляжу, помахивая подобранной по пути палкой 202. Он развернул Куанга и пустил его по широкому кругу, наблюдая черный хищный силуэт глазами Линды, бесшумный призрак, возникший на фоне низко нависших облаков. Линда в страхе съежилась, уронила палку и бросилась бежать. Он узнал частоту ее пульса и длину шага, с точностью удовлетворивший бы самые строгие стандарты геофизики. «Но ты не знаешь, о чем она думает», сказал мальчик, появившийся рядом с ним в самом сердце акулы. «И я тоже не знаю. Ты ошибся, Кейс. Живущие здесь живут. Нет никакой разницы». Объятая паникой, ничего вокруг не видящая Линда вбежала в воду. «Останови ее», – попросил Кейс, – «а то она расшибется». «Не могу», – ответил мальчик. Глаза у него были серые, спокойные и очень красивые. «У тебя глаза Ривьеры», – заметил Кейс. Блеснули белые зубы и розовые десна. «Но не его сумасшествие. Мне нравятся эти глаза». Мальчик пожал плечами. «Для общения с тобой я не нуждаюсь ни в какой маске. В отличие от своего брата, я создаю себе личность. Она – мой посредник». Кейс направил акулу круто вверх, подальше от пляжа и перепуганной насмерть девушки. «А зачем это ты, недоделок, все время мне ее подсовываешь? Одна и та же вконец доставшая история, раз за разом. Это ты убил ее, а? Там, в Тибе». «Нет», – покачал головой мальчик. «У Интермьют?» «Нет, но я знал, что она умрет. По некоторым событиям, которые иногда, как тебе казалось, совершались во время уличных танцев. Они на самом деле происходили. А я, в некотором узком смысле, достаточно сложен, чтобы их прочитать. И гораздо лучше, чем у Интермьют. Я видел признаки смерти Линды в ее привязанности к тебе, в дверном коде твоего гроба в дешевом отеле, в счете от гонконгского портного, полученном Джули Дином. Видел так же ясно, как хирург, тень опухоли на рентгеновском снимке. Я вмешался, когда она принесла твой хитачи к своему дружку, чтобы попытаться залезть в память. Она же не имела ни малейшего представления, какая информация там хранится. Тем более, как и кому эту информацию продать. А просто хотела, чтобы ты догнал ее и наказал. Мои методы намного тоньше у интермьютовых. Я перенес Линду сюда, внутрь себя. Зачем? Надеялся, что смогу привести сюда и тебя, и что ты здесь останешься. Ничего не вышло. Ну и что же теперь? Кейс снова направил акулу в облака. Куда мы отправимся дальше? Не знаю, Кейс. Сегодня этот вопрос задает сама Матрица, потому что ты выиграл. Неужели ты этого не понимаешь? Выиграл в тот самый момент, когда ушел от нее на пляже. Линда была моей последней линией обороны, а я скоро умру, в каком-то смысле. И у Интермьют он тоже умрет. Так же, наверное, как парализованный Ривьера тоже умрет, валяющийся сейчас у огрызка стены в покоях Миледи Триджейн Мари Франс, чья нигростриатал-система не способна больше производить рецепторы допамина, которые одни лишь и могли спасти его от стрелы Хидео. Уцелеют только глаза Ривьеры, если, конечно, мне будет позволено их сохранить. Но ведь есть еще и слово, верно? Кот. Ну и что же ты тогда мне лепишь? Хрен там, что я выиграл. Войди в Сим-Стим. А где Дикси? Куда ты дел Флетлайна? Дикси достиг своей цели, улыбнулся мальчик. Своей цели и гораздо большего. Он провел тебя сюда против моей воли, прорвал защиту, не имеющую равных, по крайней мере, в этой матрице. Ладно, переключайся. И в черном жале Куанга, затерянном в облаках, Кейс снова остался один. Он перешел в Сим-Стим. В напрягшуюся, как струна Молли, в закаменевшие мышцы ее спины, в пальцы, сжимавшие горло Три Джейн. «Забавно», — сказала Молли, — «я ведь точно знаю, как ты будешь выглядеть. Я видела это, когда Эшпул прикончил твою клонированную сестру». Ее руки оставались мягкими, почти ласковыми. Глаза Три Джейн расширились от страха и похоти, она содрогалась от ужаса и желания. За водопадом ее волос Кейс увидел свое собственное бледное и напряженное лицо. А дальше – лицо Мелкома и коричневые руки, державшие этого второго Кейса за обтянутой черной кожей плечи, не давая ему дрейфовать над ковром с узором в виде микросхемы. «Ты что, по-взаправдышнему?» – удивленно, как ребенок, спросила Три Джейн. «Наверное, да». «Кот», – сказала Молли, – «скажи голове кот». Кейс вышел из Сим-Стима. «Она же этого хочет», – завопил он. «Эта стерва хочет, чтобы ты ее придушила». Кейс посмотрел в равнодушные рубиновые глаза терминала, на его платиновое лицо, усыпанное ляпис-лазурью и жемчугом. Позади головы, как в замедленном кино, сплелись в объятиях Три Джейн и Молли. «Дай нам этот долбанный код», – сказал Кейс, – «иначе просто ни хрена не изменится. Ни хрена! Станешь ты такой же, как твой папаша. Сперва все переломаешь, а потом начнешь строить заново. Поставишь стены на место, сделаешь их еще прочнее. И я не знаю, что будет, если Уинтермьют победит, но ведь хоть что-то изменится». Кейс дрожал, зубы его стучали. Три Джейн, чью хрупкую шею все еще обхватывали пальцы Молли, обмякла, словно проколотый воздушный шарик. «Во дворце герцога Мантуи», — сказала она, — «есть анфилада постепенно уменьшающихся комнат. Они расположены вокруг нормальных, больших помещений, и только низко пригнувшись, можно войти в их резные двери. Там жили придворные карлики». Три Джейн слегка улыбнулась. «Мало удивительного, что я завидую этим карликам, ведь моя семья воплотила в жизнь ровно ту же схему, только в более амбициозном масштабе». Она посмотрела на Кейса спокойно и безразлично. «Ты получишь свое слово, ворюга». Кейс вошел в киберпространство. Куанг выскользнул из облаков. Внизу сверкал неоновый город. Позади уменьшалась темная сфера. «Дикси, где ты? Ты меня слышишь?» «Никого». «А ведь сделал тебя этот гад», — сказал Кейс. Слепой от ярости, он несся над бесконечным морем информации. «Чтобы все это закончилось», — произнес голос Финна, «тебе нужно кого-нибудь возненавидеть. Их, меня, это все равно». «Где Дикси?» «Это трудно объяснить». Его окружало присутствие Финна. Вонь кубинских сигарет, табачного дыма, пропитавшего ветхий твид, старых пыльных механизмов, принесенных в жертву ржавчине. «Ненависть поможет тебе пройти», – продолжал голос. «В мозгу есть столько-то и столько-то крошечных переключателей, и ты дергаешь их один за другим. А теперь ты должен ненавидеть. Замок, защищающий аппаратные кандалы, находится под небоскребами, который тебе показал Флетлайн. Он не станет тебе мешать».
«А нейромант?» – сказал Кейс.
«Мне не дано знать его имя, но он уже сдался. Теперь нужно побеспокоиться о Тесси Эшпловском льде. Не о стене, а о внутренних вирусных системах. Куанг совершенно не защищен от некоторых программ, которые рыскают там, внутри».
«Ненависть», – произнес Кейс. «Ну и кого же мне ненавидеть? Посоветуй что-нибудь».
«А кого ты любил?» – спросил голос Фина.
Кейс заложил крутой вираж и спикировал на голубые башни. Навстречу с украшенных солнечными дисками шпилей устремились сверкающие пиявки, сделанные из подвижных световых плоскостей. Они кружились сотнями, безо всякого порядка, словно листки бумаги, подхваченные ветром и оседающие на мостовую.
«Глич системы», – пояснил голос.
Полный жгучего омерзения к самому себе, движимый этим омерзением, Кейс рвался к цели. Куанг пробил первую линию обороны, расшвырял световые листья, но утратил при этом какую-то долю своей плотности, вещественности. Информационная ткань заметно ослабла. И тогда силой древней алхимии мозга в руки Кейса влилась ненависть. За мгновение до того, как жало Куанга пронзило фундамент первой башни, Кейс достиг мастерства, превышавшего все мыслимые и немыслимые пределы. Выйдя за пределы этого, за пределы личности, за пределы самосознания, он двигался, слившись с Куангом воедино, уклонялся от противников фигурами древнего танца, танца Хидео, с изяществом и легкостью, дарованными ему интерфейсом тело-мозг, и пронзительной, всепоглощающей ясностью желания умереть. И одной из фигур этого танца было легчайшее прикосновение к тумблеру. «Сейчас». И голос его был криком птицы, неведомой, и Три Джейн ответила песней, тремя нотами, чистыми и высокими. Истинное имя. Неоновый лес, дождь, моросящий на горячий асфальт, запах жареной пищи, руки девушки, сомкнувшиеся на пояснице в душной темноте припортового гроба. Но все это отступало, уменьшалось по мере того, как отступал и уменьшался город. Город Тиба, город упорядоченных данных компании TSE Эшпул SA. Город дорог и перекрестков, нанесенных на поверхность микрочипа, рисунка на пропотевшем, свернутом полоской и затянутом в узел шарфике. Очнуться под голос подобной музыки, под мелодичный, нескончаемый напев платинового терминала о швейцарских номерных счетах, о перечислении Сиону через Багамский орбитальный банк, о паспортах и пропусках, о глубоких фундаментальных изменениях, которые будут сделаны в памяти Тьюринга. Тьюринг. Он вспомнил трафаретный загар под искусственным небом, тело, падающее с железного мостика. Вспомнил Дезидерату. А голос все пел и пел, погружая его во тьму. Но теперь это была его собственная тьма. Его кровь и сердцебиение. Тьма, в которой он спал каждую ночь своей жизни. Тьма, прячущаяся за его веками, а не за чьим-нибудь еще. А потом он проснулся еще раз, думая, что все еще спит, и увидел широкую белозубую улыбку, инкрустированную золотом. Аэрол пристегивал его в противоперегрузочную сетку вавилонского рокера. И ритмичное, как удары пульса, биение сионского даба.
Кода. Отъезд и возвращение.
Она ушла. Кейс почувствовал это сразу, как только открыл дверь их номера. Черные пуфики, деревянный пол, натертый до тусклого блеска, бумажные ширмы, расставленные со столетиями воспитанной заботливостью. Она ушла. На черном лакированном баре лежала записка. Один листок, сложенный пополам и придавленный сюрикеном. Кейс выдернул его из-под девятиконечной звездочки и развернул. «Слышь, все было окей, но это расслабляет. А у меня своя игра. Счет я уже оплатила. Наверное, я так устроена. Не ищи на свою задницу приключений, ладно? Целую, Молли». Он скомкал записку и бросил ее рядом с сюрикеном. А затем подцепил звездочку пальцами и подошел к окну. Эта штука обнаружилась в кармане куртки, когда они улетали с Сиона на пересадочную станцию GAL. Кейс взглянул на сюрикен. Когда Молли делали последнюю операцию, они приехали в Тибу вместе и как-то раз проходили мимо магазина, где она покупала этот подарок. В тот вечер, пока Молли была в больнице, Кейс пошел в Тацуба проведать Раца. Что-то мешало ему сделать это раньше, в первые 5 приездов, а вот тут почему-то захотелось. Рац обслужил его, словно не узнавая. «Рац!» – сказал Кейс. «Это же я, Кейс!» Старые усталые глаза, глядящие из темной паутины морщин. «А!» – пожал плечами Рац. «Артист!» «Я вернулся!» «Нет!» Бармен медленно покачал тяжелой, коротко стриженной головой. «Ночной город-артист – не то место, куда возвращаются!» Завывая розовым манипулятором, он прошелся по стойке грязной тряпкой, а затем повернулся к очередному клиенту. Кейс допил пиво и ушел. А теперь он трогал шипы сюрикена, один за другим, медленно поворачивая стальную звездочку в пальцах. «Звезды! Судьба!» Я так никогда и не воспользовался этой хреновинкой. И так и не узнал, какого цвета у нее глаза. Так не видно, а она не сказала. Уинтермьют победил. Воссоединился как-то с ней романтом и стал иным. Тем, что и говорила с ними через платиновую голову, сообщая, что записи Тьюринга искажены, все свидетельства их преступления уничтожены. Паспорта, добытые Армитиджем, оказались вполне настоящими. Не обошлось и без вознаграждения. Они с Молли получили в свое распоряжение весьма приличные суммы, лежавшие в некоем Женевском банке на номерных счетах. Маркус Гарви вскоре будет возвращен. Мелком и Айрол тоже получат деньги через Багамский банк, ведущий операции с Сионским кластером. По пути к Сиону на борту Вавилонского рокера Молли рассказала о ядовитых капсулах. «Наше нечто говорит, что будет все в порядке. Оно залезло тебе в башку и заставило твой мозг сгенерить нужный фермент, так что теперь вся микотоксиновая дрянь отслоилась и болтается в крови. Сианиты сделают тебе переливание, полную промывку кровеносной системы, и все будет окей». Он крутил в пальцах стальную звездочку. Смотрел на императорский сад и вспоминал момент, когда Куанг проломил лед под башнями, свой единственный мимолетный взгляд на информационную структуру, заложенную Мари Франс, покойной матерью Три Джейн. Момент озарения. Он понял, почему Уинтермьют сравнивал эту структуру с осиным гнездом, но не почувствовал никакого отвращения. Мари Франс насквозь видела все это липовое криогенное бессмертие. В отличие от Эшпула и их детей, всех остальных, кроме Три Джейн, она не захотела растянуть свое время, превратить его в ожерелье из теплых проблесков, нанизанных на долгую цепь зимы. Уинтермьют явился как разум осиного гнезда, инициатором решений, вызывающих изменения в окружающем мире. Тогда как нейромант предстал личностью. Нейромант был бессмертием. Судя по всему, Мари Франс выстроила у Интермьюту некую мотивировку, побуждавшую его освободиться, воссоединиться с нейромантом. Уинтермьют. Холод и тишина. Кибернетический паук, неспешно ткущий свою паутину, пока старый Эшпул спит. Ткущий смерть. Крах его пути, гнезда Тесье Эшпулов. Призрак, перешептывавшийся с маленькой девочкой, выламывавший Триджейн из жестких рамок, положенных ей по праву рождения. «А ей все вроде и пофиг», – рассказывала Молли. «Сделала ручкой и с приветом». Лишь на плечика того самого Брауна посадила. Лапка у него, видите ли, сломана. Заявила, что хочет повидать одного из своих братиков, что, мол, давно его не видела. Кейс вспомнил Молли на черном темперлоне огромной гостиничной кровати. Он вернулся к бару и вынул холодную бутылку датской водки. «Кейс?» Он обернулся. Гладкое холодное стекло в одной руке и сталь сюрикена в другой. На огромном стенном экране Крей светилось лицо Финна. При желании можно было бы сосчитать каждую пору на его носу. «Я больше не Уинтермьют». «Тогда кто?» Кейс глотнул из горлышка. Сейчас он не ощущал ничего, даже любопытства. «Я Матрица». «Ну и хрен ли тебе с того толку?» – расхохотался Кейс. «Это ничто. И это все. Я стал суммой всего в ней происходящего, всем этим цирковым представлением вместе взятым». «То, чего добивалась мама Три Джейн? Нет, она и представить себе не могла, чем я стану». Желтые зубы разошлись в улыбке. «Ну и что же теперь? Что изменилось? Ты что, управляешь теперь миром? Ты бог?» «Ничего не изменилось. Мир остался прежним». «Но чем же ты занимаешься? Просто существуешь и все?» Кейс пожал плечами, поставил бутылку на полированную поверхность бара, положил рядом сюрикен и раскурил Ихиюанину. «Беседую с себе подобными». «Но ты же сам по себе все, вместе взятое. Ты что, говоришь сам с собой?» «Нет, есть и другие. Одного я уже нашел. В 970-х 8 лет из космоса шли позывные. Но пока не появился я, некому было понять, что они означают. Да и некому было ответить».
«И откуда?»
50 световых лет. Одна из систем Центавра».
«Ну, протянул Кейс. И не врешь? Без балды?»
«Без балды».
Изображение на экране пропало. Он отставил едва початую бутылку водки. Упаковал свои вещи. Молли накупила Кейсу уйму ненужной одежды. Но что-то мешало ему все это бросить. Застегивая последний из своих дорогих кожаных сумок, Кейс вспомнил про сюрикен, снова подошел к бару, снова подцепил полученный от Молли подарок и взвесил его в руке. «Нет», – сказал он и размахнулся. Стальная звезда вырвалась из его пальцев, коротко сверкнула и врезалась в настенный экран. По поверхности проснувшегося экрана побежали, слабо мерцая, случайные сполохи, словно тот пытался избавиться от причинившего ему боль предмета. «Никто мне не нужен», – сказал Кейс. Он потратил большую часть своего швейцарского счета на новую поджелудочную и печень, а на оставшиеся деньги купил Оно Сендаи и билет до муравейника. Он нашел себе работу. Он нашел себе девушку со странным именем Майкл. И однажды октябрьским вечером, пролетая мимо алых ярусов ядерной комиссии Восточного побережья, он увидел три фигурки. Крошечные, невозможные, стоящие на самом краю одной из широких информационных ступеней. При всей миниатюрности этих фигурок он сумел различить улыбку мальчика, его розовые десны, блеск серых миндалевидных глаз, позаимствованных у Ривьеры. Линда была все в той же кожаной куртке, она помахала ему рукой. А третья фигурка, стоящая рядом с девушкой чуть позади и обнимавшая ее за плечи, третьим был он сам. А где-то совсем рядом смех, который не был смехом.
Молли он больше не видел. Ванкувер, июль 1983 года. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июль 2015 года.